Дорогие друзья, как здорово, что вы пришли сегодня к нам на очередное заседание литературного клуба «Тихий омут». Мы празднуем год наших заседаний, друзья. Год назад, как раз тоже в районе моего дня рождения, мы провели первое заседание. Тогда это было заседание про волшебную сказку. Стрэнджер рассказывал, как появилось вообще понятие волшебной сказки. И мы немножко пообсуждали вообще сам жанр. И вот мы здесь год спустя. Мы уже давно сбились со счета, сколько заседаний мы провели. Тем не менее, замечательный клуб «Тихий омут» продолжает существовать. У него впереди большие планы. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Катерина. Я один из сооснователей творческого объединения «Прилетный чердак», одной из инициатив которого и стал литературный клуб «Тихий омут». Вместе со мной Ольга Недорогова, она же Крыся, и вместе со мной Александр Шуйский, он же Стрэнджер, который опаздывает, но непременно будет. Я, с вашего позволения, тоже сяду. Сейчас мы чаю организуем, и разговор пойдет живее. Обсуждаем мы сегодня Довлатова по просьбам публики многочисленным. Начинать разговор довольно сложно, потому что я Довлатова читала не так, чтобы много. А можно мне?
Я уже себя добрала.
Я читала вот «Соло», которое на Ингенбурге, потом на IBM. И это, конечно, довольно поразительно. То есть это не... О, привет. Это, конечно, не проза, это формат наблюдений за миром. И в этих наблюдениях становится ясно, насколько у него острый взгляд и внимательность к деталям.
И
язык очень острый, да, он пощады не дает, это правда. И в этих же заметках довольно четко видно, что мало того, что он наблюдательный, так он еще и, в общем, ну, мое было ощущение, он довольно грустный, конечно. Он довольно... как бы это правильно сказать. Ну, он не веселый, несмотря на то, что здесь много такого сарказма, но это сарказм, а не юмор, скорее, я бы так сказала. То есть это горький такой юмор и довольно печальный. Вот. А больше мне сказать про Довлатова особенно нечего, поэтому
даже желчь, я бы сказала.
Даже желчь, да. Поэтому я бы предложила сделать так. Расскажите, пожалуйста, кто что читал, кто что любит, кто что перечитывает, кто что, может быть, хочет прочитать. И как вы вообще относитесь, насколько это для вас важный писатель, когда вы его начали читать и вообще.
Да. Горячо?
Да, и я на всякий случай скажу, что я притащила какое-то количество книжек. Одну уже Крыся себе свистнула.
На странку свистнула.
Вот. Но еще 5 штук можно взять, почитать, только потом, пожалуйста, верните, не забудьте. Вот.
Чемодана там нет.
Можно чемодана я? Нет. Можно, нужно.
Наверное, первый его рассказ, который я прочла, это был «Чемодан». И «Чемодан» — это именно рассказ о его жизни, когда он уехал в Америку с одним чемоданом, фанерным обитым сукном. И в этом чемодане были определенные вещи, которые он от чемодана не открывал года 3. И, да, и даже больше. И когда он открыл, значит, он начал вспоминать свои годы, проведенные в Ленинграде и в Таллине, и все такое прочее. Интересный момент то, что мы приехали в Америку в мае 90-го года, а он умер в августе 90-го. Мы прекрасно знаем район, где он жил, Квинс, Форест Хилл. Мы там были не один раз, и мы знаем, что теперь там есть... улица, которая называется «Проезд Довлатова».
Ого.
Да, Нью-Йоркский муниципалитет принял решение по по предложению русских. И в этом районе это, конечно, не Брайтон-Бич, но Форест-Хилл это тоже был населен русскими. И Довлатов очень интересно говорил, что если он встречал кого-то, кто не говорил по... Кто говорил по-английски, это был типа шок. И все пытались, китайцы, владельцы магазинов, учить русский язык, потому что это было... И я прекрасно понимаю состояние Довлатова, который родился и прожил в Санкт-Петербурге в таком бриллианте архитектуры и Таллине, и приехать в Форест-Хилл. Ну, не в Санкт-Петербурге, хорошо, в Ленинграде, да. И приехать, если вы можете представить, то есть, если Манхэттен имеет еще какую-то архитектуру, то Бруклин и Квинс никакой архитектуры вообще не имеют. Он имеет страшные здания из красного кирпича, какие-то настройки, пристройки. Ну, это... Нормальному человеку, если он попадает в Бруклин, кажется, что он попал куда?
Ну, с пожарными лестницами, с железными.
Да, с железными пожарными лестницами и мешками мусора лежащим. То есть, конечно, к нему пришла слава в Америке. Его напечатали 5 книг, перевели на английский язык. И 12 напечатали. Все, о чем он мечтал, напечататься. Но в России у него этого не получилось. А в Америке получилось, и он напечатался в Нью-Йоркере. Это
да,
очень престижно.
9, если я не ошибаюсь, его рассказов. Единственный русский автор, чьи
единственный,
есть
да.
рассказы. Не-не-не,
еще...
Нет, количество. Нет, не в смысле единственный, кто публиковался, а в смысле количество.
Количество,
больше,
да.
Больше
да,
всех
количество,
рассказов.
Да. И даже Вонигуд был потрясен, что он с ним дружил, что его никогда не напечатали в Нью-Йоркере, а Довлатова напечатали. Но, тем не менее, это не была счастливая жизнь. Все равно он впадал в депрессию, он открыл газету, которая вроде бы и была успешной, «Новый американец», и все равно она финансово не выдержала, провалился этот проект. И потом он выступал на «Голосе», «Голос свободы».
Радио
Свободы.
На Радио Свободы,
да, да, да. Да, и он говорил, что вот его разрывает на части то, что он работает на радио, что у него семья, что его алкоголизм. 5 моментов, которые его жизнь делают... В общем-то, несчастливый. И эти депрессии, запои, это, конечно, сказалось, не сказалось на его литературной деятельности, потому что «Соло на Андервуде» — это совершенно сбор каких-то потрясающих фраз, потрясающих ситуаций. Но я не могу сказать, что его жизнь была счастливой в Америке. То, что произошло с ним в России, то, что его не печатали, это было печально. Но в Америке это было, хотя его и печатали, это было депрессивно. Ну, вот это, что я хотела сказать.
Его не поняли.
Ну, трудно понять.
Я тоже «Чемодан» читала, мне очень понравился. Особенно, и вот там присутствует юмор, я как считаю.
И депрессия.
И пьянство. Ну, депрессия, все зависит от того, какой рассказ вы читаете. А есть такие, над которыми я просто смеялась, у меня вызвали смех. Я
он очень
про ботинки мэра.
Я должен сказать, что жить в Питере и не впасть в депрессию невозможно, причем на всю оставшуюся жизнь. Можно только вот сюда к морю уехать в солнце и таким образом, потому что
принципе, Сталину то же самое.
Ну, я думаю, что он вообще депрессивный человек по натуре, и его... Не знаю, я читала его давно. Как только началось, я начала. Я прочитала все, когда начали печататься. Не могу сказать, что мне все понравилось. Но сейчас я начала перечитывать. Перед нашим как бы ну, собранием хотелось вспомнить. И почти все я все-таки бросала на середине и не дочитывала, потому что... Вот именно этот пессимизм, вот эта вот злость, вот эта вот, ну, как бы беспринципность, грязь. И меня это, на меня это, и потом я вспоминала многое, наверное, еще потому, что это второй раз. То есть он не тот писатель, мне кажется, которого будет читать много раз. Но что мне понравилось, что я не помню, ли я это читала. Единственная вещь – это ремесло. Он там очень хорошо, вот я сама была эмигранткой, он очень хорошо описывает Америку. Он так, я даже хотела отметить и зачитать, как он описывает Нью-Йорк, что это такое, как он описывает эмигрантов, почему они такие, все правильно. Он очень умеет, вот как Катя сказала, что он умеет найти вот эту вот наблюдательность. Вот почему люди такие, почему все русские эмигранты становятся ультраправыми? Вот я до сих пор, вот даже вот в Израиле я тоже не могу понять, почему все русские эмигранты обязательно ультраправы. То есть они говорят, мы социализма в России наелись. Ну, разве в России был социализм?
Не было.
Не было социализма. Почему? И вот он это так красиво описывает, так хорошо, что все делятся, на, он разделил их на категории, кто как обустраивается в зависимости от его прошлого. Мне вот это понравилось.
Ну, то есть вот эта наблюдательность.
Его наблюдательность и тонкость в отметь и описании вот таких с иронией. То у него просто, мне кажется, когда он описывал Америку, злости не было. А уже вот особенно в этот момент он был, он надеялся, что их газета пойдет. Это начало, когда они начинали с газеты. Видимо, у него не было вот этой злости. Очень сильно.
Нет, я просто вот тоже взяла, перечитала, но то, вот тоже ремесло сегодня заканчивала. И заканчивается это произведение тем, что он пишет: «Я долгие годы всего лишь боролся за жизнь и рассудок». То есть, когда тебя 14 лет не печатают, то, извините, я думаю, что это на самом деле ужасно. И,
отсюда и злость.
В этом мне помогал инстинкт самосохранения, пишет он. Но по поводу эмиграции, по поводу Нью-Йорка, он пишет, что это город, который сохранил мне жизнь. Да. Поэтому я считаю, что то, что он уехал в эмиграцию и, наконец, был реализован как писатель, я считаю, ну, это спасло ему жизнь. Вот мне так кажется. Да, он не очень долго прожил там.
Продлило.
Да, продлило.
Не спасло, продлило.
Но он был реализован как писатель. До этого... Все, что он делал, это было вот в стол и так далее.
Мне кажется, еще особенность Довлатова, то, что я не знаю, может, кто-то со мной не согласен, но все, что я читала, все, что я помню, у него все чисто автобиографичное. Он ничего не придумывает. Он описывает жизнь. Он писатель. Это совсем по-другому. Вообще обычно писатели, у них фантазия, они что-то выдумывают, что-то какие-то идеи.
По-разному.
Всегда пишут только. Ну, мне, кто только?
Мне кажется, что все равно пишут только на себя.
Да, вот. Но они добавляют.
Вопрос в том, насколько читатель может примерить это на себя. То о чем автор написал.
Вот. Надо учитывать все-таки его журналистскую карьеру на самом деле. Осточертеет писать о других, да еще и с бесконечной цензурой. Я сейчас даже не смеюсь, потому что вот эта вот патагонка кошмарная. Я как раз именно что начал с чемодана, я его прочел. Боже мой, вот эта вот редакция, которую он там описывает. По идее, это же мое детство. А потом я несколько лет работал в Азбуке. В 95-м, 98-м. Господи, можно подумать, хоть что-то поменялось. Все то же самое.
Абсолютно. В 2005-м ничего не поменялось.
Ну, я тоже работала.
Я в издательстве больше не работаю, слава тебе Господи. А в журналистике не работала, слава тебе Господи, никогда. Потому что вот одно время я занимался постоянно. Дело в том, что несколько статей в неделю – это жуть. Это выбьет все, что угодно, из кого угодно. Особенно, если тебе еще надо идти собирать материал – а потом из него резать все то, что газету пройти не может. Это очень существенная добавка к депрессии, должен я сказать. Особенно если ум критический. И прямо скажем, аналитический.
Не соглашусь с предыдущим оратором, который назвали его пессимистом. Я считаю, что Довлатов не пессимист. Я считаю, что Довлатов это тончайший, глубочайший человек и художник, который остро чувствует мир. И его средства, которыми он глушил жесточайшую боль, они как спасение фактически. И его литература, и все, что им написано, это все очень точно, очень мастерски, очень глубоко подмечено. Та колоссальная боль, та колоссальная трагедия той территории, на которой он жил. И, в общем-то, его автобиографичность не только о себе, а вообще о той стране и о той катастрофе, которая привела к тому, о чем он пишет. И о себе в том числе. И если бы он не излагал так гениально и с таким чувством юмора, то это бы было просто бы сплошной разрыв сердца, сплошная боль и трагедия.
Ну, это все, что я хотела сказать. Да, это очень тяжело, на самом деле, читать. Он очень
это
глубоко.
Это смертельно опасно так тонко чувствовать и жить в такой среде.
Надо сказать, что у него действительно за каждой фразой очень насыщенный контекст. Поэтому он действительно очень похож на Андрея Платонова.
Я смотрела документальный фильм о Довлатове, и там есть такой отрывок, единственное, когда его опубликовали в «Нью-Йоркере», он давал интервью на английском языке. Это было его единственное интервью. И он говорил в этом интервью как раз о том, что когда он работал в Таллине, он же даже работал в газете «Советская Эстония» или что-то в этом роде, ну, такой газете, что... В России тебе давали направление, о чем писать, как писать и что писать. В Америке я могу писать о чем угодно, как угодно, и никто мне никогда не скажет, не выправит и не исправит. И это меня беспокоит.
Он здесь, вот в книге, вот в этой, ну, который про профессию, он тоже очень много пишет. Что, о том, что свобода – это не только счастье, это еще и тяжелый труд. Это тяжело. И мы не привыкли быть. Мы были не приучены к свободе.
Впервые, извините, я начну. Впервые я прочитал, когда, конечно, был зрячий, его рассказ о овощной базе. Помните, как, где он там попал в бригаду, будучи студентом? И как они этот виноград помогали красть.
Красть?
Да. Красть. Помогали бригадиру, помогали тому, той женщине, которая принимала. И помогали тому грузину, который привез этот виноград в вагонах. Громадное количество. Я как это прочитал, я вспомнил свои...
Молодые годы,
как я, тоже работал на овощной базе. И что там творилось в Петербурге. Поэтому это меня восхитило. Так, с таким юмором, с такой, знаете, удивительными находками описывая все это. Я был в восхищении. Я узнал этого человека. Я его полюбил. Но это тогда еще было... Наверное, 80-е, в начале 80-х годов, когда попалась эта книжка.
Вряд ли.
Или когда?
Нет, 90-е. В начале 90-х.
90-х, да?
Сразу после смерти в России начали.
Да. Он же запрещал.
Но я еще сам
прочитал. В 93-м году вышел уже трехтомник, а потом и четвертый.
С иллюстрациями Митьковскими. И суперобошка белая была. Там с иллюстрациями.
Ну а дальше я уже стал слепнуть. Я уже не видел букв. Я только слушал. По радио передавали. Вот чемодан тут же передавали по радио. Ленинградское еще радио всегда передавало. Его часто.
И скорость передавали.
И для меня это был праздник, когда я его слушал.
Вы в нем увидели себя.
Может быть, да.
А овощебаза вообще сближает, да? Я имею в виду...
Ну ладно, у тебя своя овощебаза. Ну особенно... Редакция что?
Я не об этом, я имею в виду, что я там тоже был.
Кто из нас не ездил на картошку?
Кто из нас не ездил на картошку?
Ну,
да,
я не ездила.
И я не ездила.
Ты был молодой.
Скажи так, не то, чтобы вы что-то потеряли.
Рассказы о зоне.
Зона страшная.
А его... Вот рассказы, как он работал в Сталине, это по его выступлению в газете, как это называется, не исповедь. Не вспомнить как.
Компромиссы.
Компромиссы.
Сначала статья, которая была...
Так,
компромиссы. Вся история связана с ней.
Статья та, которая в газете написана, отрывки из нее, может быть, и вся. А потом, как это все произошло, как его допустили, и как он вообще жил в это время, в Таллине. Это такие интересные рассказы.
И все время ощущение абсурда.
Абсурд.
Вот ощущение абсурда. То, что творилось в жизни, и как мы все...
Мы в этом жили.
Мы в этом жили и подыгрывали, и как бы изображали, что это все нормально. На самом деле это было совсем все не так. Все с ног на голову.
Понимаете, мы жили, интуитивно, мы привыкли. Интуитивно чувствовали, видели даже. А сказать-то, а вот он нашел слово. Он нашел формулировку. Он сформулировал так нашу жизнь, что ее сразу, мы сразу ее увидели с другой стороны. Представляете? Он открыл глаза слепым, не только
зрячим. Видимо, значит, даже этого, ну, как бы, ну, не могли сформулировать, но все равно чувствуешь, что хорошего-то мало. Помню, как праздники, ноябрь, ну, 7 ноября, придешь домой, телевизор включишь, под две программы, радуйся, смотри концерт. И все думается, а где-то может быть лучше, чем здесь.
Ну, не знаю, мне кажется, мы не думали об этом. Ну, жили и жили. Ой, никто думали. Не думал, что за границей там где-то чего-то, не знаю, манна небесная.
А мы думали, что за границей все не так.
То есть мы жили, вот, как жили.
По-разному.
Понимали, что где-то неправильно.
Ну, это,
просто,
наверное.
Довлатов мог как бы это все описать. Возьми, мне кажется, каждого человека, если свой отрезок жизни, ты можешь тоже написать не одну книгу, что происходило у тебя вот за такой-то период времени. Просто если ты можешь это делать. Довлатов-то мог, и он видел, он рассказывал.
Он, наверное, еще и не мог этого не делать, но уж потребность такая была.
Он писатель. Ну, он писатель, да.
Вот говорят, если можешь написать, напиши.
Значит, да, писатель тот, который писатель. Не может не писать.
Нет.
Не так?
Писатель тот, который пишет, опубликуется. Простите.
Ну...
не писатель, извини меня.
Он же не публикует.
Простите.
Но это...
Но это же... Оксана, а это что такое?
Это все после смерти.
И что?
А сколько он должен был себя чувствовать не писателем?
Нет, я не говорю о том, как он должен был себя чувствовать. Кто я такая, чтобы определять Довлатова, как ему себя чувствовать? Нет.
А можно я прочту несколько цитат?
Да,
которые очень интересные. Ну, например, такой: у Бога добавки не просят. Угу. Это Довлатов. Деньги я пересчитывал, не вынимая руку из кармана. Хотя ему платили в Америке $5000 за рассказ, да, но денег у него никогда не было. И уже накануне своей смерти он в Кастильских горах, это... называется Upstate New York, он купил небольшую дачу и посадил там 3 березки. И все равно это не приносило ему счастья. И вот он пишет: «Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то». А еще прекрасное...
Интересно, как себя чувствует этот кто-то?
У него в чем
человек человеку все, что угодно, в зависимости от стечения обстоятельств. Жизнь прекрасна и удивительна, как восклицал товарищ Маяковский накануне самоубийства. И вот последняя его фраза: «Я не буду менять линолеум, я передумал, ибо мир обречен». Вот это вот его последняя... То есть он знал, что он умрет. 49 лет он... даже каким-то образом готовился к смерти. И вот эти его высказывания, что мир обречен, наверное, это и было. То есть вот это саморазрушение. После он выходил из пьянства, я читала, он литрами пил молоко. И это не очень хорошо сказывалось и на его, естественно, на желудке. И то, что у него был heart attack, как это...
Сердечный приступ.
Сердечный приступ. Он жаловался на боли в животе. И очень долго скорая помощь не расспрашивала, какая у него страховка, где он живет, и не оказывала ему никакой помощи. И когда его завезли в больницу, он практически умер в машине скорой помощи. Хотя его пытались сделать реанимацию, но уже ничего не произошло. Но в том плане, что он себя, конечно, как бы...
Добил.
Да.
Я хотела поднять тему, которая, мне кажется, нам всем здесь близка, поскольку мы здесь все иммигранты, и у каждого свой в этой области опыт и свои впечатления. Разница между ехать куда-то и ехать откуда-то, и разница между ехать и быть вынужденным уехать. Потому что все-таки, ну, при том, что мы можем себя соотнести с этим его опытом, но все-таки многие, ну, я не буду говорить все, потому что я не знаю обстоятельств всех, но я подозреваю, что большинство из нас уехали все-таки по собственному выбору. Не потому, что их выгоняли, не потому, что обстоятельства были невыносимыми, а ну, потому что такое было решение. А вот здесь уже начинается вторая дихотомия – ехать куда-то или ехать откуда-то. И у него, конечно, не было выбора. Ну, то есть он был вынужден уехать, точно так же, как и Бродский, точно так же, как и много кто еще. Помните, у нас было прекрасное заседание про первую волну, да, про белую вот эту эмиграцию, Аверченко, Бабель, Тэфи и вот эта вся компания. И как кто-то уехал и тоже не был счастлив, а кто-то остался и тоже не был счастлив.
И просто не выжил.
Да, и просто не выжил. Это какая-то повторяющаяся история про то, что люди иногда, к сожалению, вынуждены уезжать откуда-то. Но если это решение не твое, не изнутри, то ты так там и остаешься. То ты так и продолжаешь писать по-русски. Вот здесь, кстати, интересно, я, наверное, сажать сама березки. Сажать березки, да. Я сама себе немножко противоречу, потому что, например, тот же Бродский, в каком-то смысле, оставшись головой в России, все-таки да. заметной части переехал. Он писал, писал по-английски, я имею в виду. Он много писал и очень успешно писал по-английски, он много преподавал. То есть он как бы ну, переместился.
Угу.
Про Довлатова у меня ощущение, что он остался. Вот этот его условный Брайтон-Бич, где все говорят по-русски, где все только пишут по-русски. И никакой интеграции не происходит. Вот он в Америке, хорошо, да, он печатается. Он никак не интегрирован в эту американскую жизнь. Он общается с иммигрантами, большинство из которых такие же, как он, вынуждены уехать, а от того, в общем, точно так же несчастливы. И, ну да, хорошо, свобода есть, ты пишешь, что хочешь, но только ты ничего не хочешь. И ты не взаимодействуешь с миром вообще никак. Ты варишься в этом своем иммигрантском супе. Какая разница, ты бы сидел в Ленинграде или ты сидишь в Брайтоне?
Ну, разница определяющая. Во-первых, да. тебя публикуют. Во-вторых, тебе за это платят. В-третьих, у тебя есть нормальное соцобеспечение.
И кому от этого стало лучше?
Но это твой свободный выбор. Ну, сидишь ты на Брайтон-Бич или ты идешь
в Брайтон.
Или
как раз ты сидишь в психушке.
Или ты сидишь в психушке или в специзоляторе.
В годы он уехал. Он уехал в годы, когда есть нечего было. Это тоже еще один.
Кстати, да.
А перед отъездом он сначала в психушке был, а потом его посадили в спецприемник и сказали, уезжай, парень.
Он уехал в 78-м.
Да. А в конце 80-х вообще был какой-то кошмар. Это ужас. Я хочу сказать, что по поводу эмиграции, вот я не знаю, Кать, как... Я не видела почти людей, которые интегрировали, они остаются в России. И все живут русские, русские друзья, русский язык главный. Даже если ты работаешь с местными, ты все равно остаешься для них русским. Интегрируют только дети. Те, которые родились, выросли. Культура. Я таких не видела.
У меня совершенно противоположная
статистика. Может, в разных странах по-разному.
Да. Есть люди, которые уезжают и живут в условном русскоязычном секторе. Есть люди, которые уезжают, живут в иностранном секторе. При этом, да, они там остаются русскими. И, как правило, они до конца жизни говорят с акцентом. И да, нормально ассимилируются только их дети. Но они при этом живут в социальной среде и нормально адаптированы.
Я не видела людей, которые общаются даже. Вот даже вот с нашего
поколения. А можно сказать по опыту? Мы 28 лет прожили в Америке. И я скажу так. Я работала только в американских организациях. Естественно, мой муж тоже. Но, тем не менее, у нас были несколько друзей американцев. Но... Они были, ну, мы иногда ходили в ресторан раз в полгода.
И у меня тоже.
А в основном это было, естественно, русское, так сказать, русские друзья и русская тусовка, как говорится. И получилось, что...
Ну, это внутри нас, никуда от этого не денешься.
У них парадигма такая. Они сами с собой не дружат. Они сами с собой не дружат.
Да.
И человек, который говорит по-русски на сложном синтетическом языке, вместо простого аналитического языка, однозначно выбирает. Возьмем китайцев, они все говорят по-английски. Индусы переходят на английский язык, понятно. Двое русских в финансовом или IT-департаменте, все однозначно русский язык. Я ни разу не видел, чтобы люди, которые прекрасные, которые никогда в жизни просто с тобой разговаривают, ты не отличаешь. Потом где-то какой-то промелькнула буква, тоже переходит на русский язык.
Снобы бывают, снобы, которые...
Понимаете, на меня очень удивленно смотрели люди, когда я говорила по-английски, потому что я вполне свободно говорила, но у меня, конечно, акцент. И они от меня этого не ожидали, потому что я явно не мексиканской, испанской и какой-то другой, а европейской внешности. И они не ожидали от меня, что я буду говорить с акцентом по-английски. И у них расширялись глаза.
Но... Я могу дополнить, как раз к эмиграции, значит, что у него есть в записках. Значит, Далата пишет, на чужом языке мы теряем 80% своей личности, мы утрачиваем способность шутить и иронизировать. Вот это я прочитала несколько дней назад, я с ним хожу и думаю, и вот анализирую это. Да. То есть на самом деле вот так пошутить...
Нельзя.
Вот вчера мы с кем-то разговаривали, искали слово нельзя. Там, как зануда по-английски, да? Угу. Мы так и нашли, что такое по-английски слово зануда. Есть разные слова, описывающие примерно, скучные, там какую-то еще, да. Ну вот какую-то шутку рассказать, ну, улыбнуться тебе, окей. Ну пойдешь
То есть не всегда. Я не согласен с тобой. Значит, существует конкретная вещь. Есть человек билингвал, то есть двуязычный, или человек, который знает совершенство язык, у него формируется вторая личность. И существует переключение между этими личностями. Раз. Вот. Вопрос не в том, что ты не умеешь пошутить. Я с ним шутил и верю.
Он просто не знает реалии, которые ты шутишь.
Я знаю реалии. Дело не в этом. Англоязычный парадигма везде. Англосаксонский.
Я свободно говорю.
Это максимум
папа. Я не все равно на каком языке.
Просто сложный русский язык предопределяет вот это вот желание говорить на сложном языке. Он действительно сложнее, потому что он синтетический, чем английский. Он предопределяет эту штуку. Я этим очень долго занимался. То есть, ни англосаксонская, ни французская культура Квебека, я по Францию примерно догадываюсь то же самое, это своя семья. С тобой пойдут в паб, с тобой лучше. Более того, пока ты работаешь с человеком, ты ходишь по всем пабам, называется паб-хоппинг, напиваешься во всех бабах, потом допихиваешь его в такси. Вот до такой степени. Это англосаксы, как бы, ничего, проблем нет. Как только ты уходишь с работы, тебя забывают. Ты вне твоего мира. Ты не существуешь. Более того, мобильность населения такая, что сегодня ты друг, завтра ты на другом побережье. Что с тобой дружить? Ну, вам-то тем более известно, завтра восток. Вот, то есть, англосаксы, в частности, вот это вот конкретная вещь, из-за простоты языка, это очень сильно предопределяется. И, опять же, формирование второй личности в голове. Если человек знает, он моментально переходит. У него и акцент другой. У него патуа, эти самые, жесты другие и так далее. То есть ты становишься другим человеком. То есть и Довлатов, естественно, не хотел терять эту личность, я его прекрасно понимаю.
Нет, но он бы никогда уже не стал биолинговым. О чем вы говорите, человек 40 лет переезжает?
Я не думаю, что имеет значение язык вообще в данной ситуации.
Имеет.
Ну, смотрите, я давайте расскажу свою ситуацию. Я в село обстоятельств разговаривала дома только на иврите. Мои дети не знали русского. У меня русский язык и иврит совершенно однозначно. Мне все равно, я даже думала на иврите. Я уже чувствовала, что я говорю, думаю на иврите. Мне совершенно все равно. Меня не ощущали как русские очень многие. Они мне говорили, что ты откуда-то из Европы, наверное. Потому что немножко, наверное, акцент есть. Все равно у нее есть это самое. Но это не имеет значения. У нас это называется ментальность. Интересы. У нас совершенно другие интересы с ними. Я много раз пробовала, и приятные люди. У меня ни разу не получилось именно подружиться с израильтянами. Не русских корней. Мы родились в России. Мы там выросли. Мы получили там образование, мы впитали это в себя с кровью, и литературу, и все. Нам не о чем с ними разговаривать. Я пробовала, я не получилось. Совершенно. И наши дети, они уже другие, потому что они росли вместе с ними. У нас не получится никогда. Язык не имеет тут никакого значения. Мне так кажется.
Речь идет, собственно, о том, что язык, определенный язык, его структура, его образ, то синтетический он или аналитический, влияет на формирование мышления. И если мы начинаем говорить на этом самом синтетическом языке, у нас, соответственно, вырастают мозги определенные. И да, с людьми, которые говорят на других языках, там бог с ним, с контекстом. Контекст можно, в конце концов, освоить. А вот мышление будет разное. Именно то, как человек думает.
Да, да.
И
это именно язык.
Сефир-Уорф теория. И Новохомский, то есть это лингвист, который все это дело описали.
Существует
ли зависимость от языка, то есть язык ли формирует мышление? Формирует ли мышление? 100%.
Да.
Практически доказанная вещь.
Я просто неправильно выразилась. Я именно это имела в виду. Я имела в виду, что знание иностранного языка в совершенстве не сделает тебя американцем или кем-то другим.
Нет,
вот это я, хотела сказать. Я имела в виду, что именно родной язык нас формирует.
Культурный,
да? Я с этим
есть.
Согласна.
Прослойка культурного кожи пока
да, не. Да, между прочим, ни одного американца не пришло на его похороны. Было очень много русских. Приехала из Питера, приехала и ни одного американца, даже те люди, которые переводили.
Ну нет, это же обычная вещь, холодность как бы. Так, ну, умный человек.
А кем?
Вы сори.
Не было.
Русскоговорящих. Можно немножко? Не о Довлатове, я вот мне просто затронула эту тему родного языка. Я жила 4 года в Японии, как-то была в японском посольстве на встрече с послом. И вышла в соседнюю комнату, и посол взял трубку, и с кем-то говорит. И я понимаю, что он говорит с девушкой, которая попала в беду. Там есть ряд определенных девушек, ну, как по всему миру, которые вывозят для, как стриптиз-танцовщиц в клубах. И то ли ее чем-то накачали, то ли чего. Она убежала, видимо, от преступников. И она нашла телефон посольства и звонит, и кричит ему в трубку, спасите меня. Ну, просто вот это вот прямо вот рядом все происходит. Я слышу, как она это говорит. Он говорит, девушка, вообще кто, чего? Я ничего не понимаю, в каком вы хоть городе находитесь, в каком автомате? Она говорит, я не понимаю, в каком мне городе. Я вот только очнулась, видимо, она пришла себе, может, просто наркотик идет. Она говорит, и он ее спрашивает, вы вообще с чего взяли, что вы русская, с чего взяли-то, что вы в русское это посольство звоните? Она ему говорит, и говорит, я не знаю, мне рот открыла и заговорила по-русски. И я так думаю, блин, вот, наверное, он действительно вот так вот по башке чем-то шарахнут или наркотиком накачают, и на следующий день ты не вспомнишь ни имени своего, не можешь ему ни имени сказать, ни фамилии, ничего, ни в каком она городе. Она рот открыла и говорит по-русски. Думаю, вот последнее, что со мной останется, это мой родной язык. Получается так.
Ну да. Ну это смотря куда
сказать. Не согласен. Можно сказать, возразить, Оксана, очень хороший пример. У меня однажды случился обморок. Я шарахнулся головой, причем я отрубился на минуту, наверное, на две. Вот, значит, первое, что у меня было в голове, у меня была абсолютно английская речь.
Ну, то ты есть... тогда уже был там.
На каком языке ушел, он таком пришел.
Я ушел на английском языке,
да,
пришел
да,
на английский.
И вернулся
то
туда.
Меня, то есть у меня вот, значит, поток сознания, который у меня был, да, он был не русский.
Да,
у меня был английский. То есть любопытная вещь, но просто у меня это дело, ну как бы да, то есть.
То есть насколько это глубоко, это просто повторим подтверждение твоей мысли, насколько это глубоко в нас органично.
Да, да, да. А потом начнут
вот, Джан. Для Довлатова это однозначно было, что это уже
да,
это его
да,
кровь, это
а
его
вот
мясо.
А вот Джан, я хочу сказать, значит, это зависит, конечно, от желания человека, потому что, опять же, извините за пример, У меня вот когда говорят, да, вот культурный слой наш совместный, да, замечательно, но если человек специально хочет уйти от культурного слоя, вот у меня было такое желание, то есть я никогда не считал себя русским, у меня не есть русский. То есть я с 15 лет сознательно уходил от культурного слоя. Я лет 4, года 4, наверное, не читал ничего на русском языке, только на польском. Вот 4-5 лет. Вот, то есть у меня было дикое желание уехать. То есть, и как только я уехал, сказал, это мое, я интегрировался. А вот то, что там империя осталась, мордор, ну и бог бы с ним. С культурным кодом совсем остальным.
Ну, это возраст еще. У тебя ты еще не был полностью сформированный. Mm-hmm. Я говорю о людях, которые сформированы. Yeah, ну, да, у меня сын приехал в 9 лет. Yeah. Он совершенно израильтянин. Он по-русски говорит с акцентом, плохо и не любит. И хотя он уже читал Дюма по дороге, он полностью это самое. Когда ты полностью сформировавшийся человек, вопрос еще тут немножко еще в одном. Я так думаю. Не думаю, я уверена. Мы просто приезжаем в чужую страну. И мы никогда не достигаем того, чего у нас было в России. То есть того уровня общения. Поэтому есть слой общения и там, к которому, может быть, было бы интересно о чем поговорить. Но мы к нему никогда не придем. Потому что мы не можем... Ну, может быть, единицы устроились так же хорошо, как работали в России. По своей специальности, ну, полностью. Да. И даже если они там устроились, там будет 90% русских. Вот, например, у меня сестра инженер, она устроилась по специальности, она также работала инженером прекрасно. Но у них там 90% русских.
Русских?
Да. Да. Инженер. А они все вообще... Русские же все были с высшим образованием. И кто смог устроиться по образованию... Единицы. Ну, например, какой-нибудь преподаватель в университете или что. Таких единиц. Такие почти никто не смог добиться. Я не забуду, когда у меня был свой бизнес, у меня был клиент. Я ему говорю, слушай, я хорошо знаю иврит, я тебя не понимаю. Он говорит, ну, извини, я просто лингвист, работаю профессор в университете. Вот его язык был такой, что мне он все равно непонятен. Я хорошо говорю, но я говорю все равно на простом бытовом языке. На русском у меня гораздо более широкий диапазон, да. И это, то есть ты не можешь пойти добиться тех же... Они живут своей жизнью, у них там верхушка, и мы туда никогда не пройдем все равно. Если ты приехал уже в сознательном взрослом возрасте сформировавшись.
Ну, я не соглашусь.
Я не уверена. Мне кажется, что сейчас ситуация другая, потому что те люди, которые приезжают сейчас, они каким-то образом уже интегрированы вот в мировое сообщество.
Я
это другое.
Я имею в виду, что, например, IT-сфера, ей совершенно все равно, где именно ты работаешь.
Я больше скажу, после интифады, Жан, после интифады, второй, Израиль попер в Канаду. По полной программе.
Да, у меня есть много знакомых.
Народ получал сразу 100 тысяч, просто самолет сходил, получал 100 тысяч. Покупал себе дом за полмиллиона и жил прекрасно. Они, конечно, были в долгах, как что как, понятное дело. Вот. Но, скажем, так сказать, весь даунтаун, ну, как бы, если русскоязычный, скажем, начинали с 90-х годов, никого не было, да? После 2000-го, откуда? Израиль. Вот. И народ прекрасно себя чувствовал. Вот. Другое дело, вот, что ты сказал, вот 100%, что общение... Мало, но это опять же я возвращаюсь к своей теории, что опять же теория языка. То есть можно общаться. Опять же, мы общались в достаточно высоких слоях. Дело не в этом. Они сами с собой не общаются. У них общение.
Ну, да, да.
Как твои дела? Вот мне сегодня Николай спрашивает, ты опять за свое? Я говорю, как ты доехал вчера? А мне это в крови сидит, спасибо. Как человек? Я вчера доехал домой.
Какая погода была?
Какая у вас погода? Сегодня. Все, это Максим.
Это по этому поводу. Я никогда не забуду, когда мы только приехали, и у нас все спрашивали, как ваши дела? И мы начинали рассказывать, и на нас смотрели вот такими глазами, как ты сумасшедший. То есть они даже не предполагали, что мы рассказывали.
То есть вообще не там просто нет.
Да, это правда. У меня на первой работе, где я работала в библиотеке, директриса была, ей было уже под 80. И она приходила на работу, ну, можно сказать, приползала. И я спрашивала, how are you, Chris? Just fine, мила. Just fine. И это у всех. Никто никогда не скажет, у меня болит голова. Или...
Они даже не ждут ответа. Это вот так. Как дела? И пошел дальше.
То есть поэтому узость круга общения практически, ну вот она, конкретно.
Да.
То есть я могу сказать вот про Канаду, мило можно сказать, это, про Америку, там, Францию я знаю более или менее. То же самое, во Франции люди живут по 40
лет. А что, русские другие? Почему? В России все по-другому?
Да. Опять же, теория этого Сапир-Уорфа и это самое языков. То есть язык определяет сознание, скажем так. Вот это я, собственно, продолжаю эту тему.
Нужно многословно рассказать, как дела. Файл, это не годится. Мы тут все ну... Торжества Христова. Я уже не знаю, как тебя одеваться слушать.
Я все понял. Испания такая же.
Они берегут свое время.
Как только встречаются русскоязычные, неважно, какие национальности, русскоязычный, как койный, как язык общения, все, это родное, это стихи, и все. Опять же, последнее, что скажу, культурный код. И мы сидим с бритиш, вот огромное количество бритиш. Не канадцы, заметьте, не американцы, это бритиш, которые совершенно другие люди, да? Мы сидим в баре, начинаем перечислять музыку, которую мы слушали, скажем, в 60-е годы. Мы устроили спор, кто какие группы больше помнит. Не помню, кто даже выиграл. У нас абсолютно идентичный культурный код. Все равно, мы выходим из паба, он тебя даже может не увидеть на улице в следующий раз. Это обычная штука.
Им не нужно общение.
Им не нужно общение. Не, не, не.
Подождите, я прошу прощения, вот но мы от Довлатова ушли настолько далеко, давайте что уже даже не очень понятно, при чем он здесь. Одно дело...
Эмиграция?
Да нет, ну понятно, что эмиграция, и ну понятно, что у нас у всех этот опыт, и нам всем есть что на эту тему сказать. Но одно дело пытаться хоть как-то взаимодействовать, а другое дело даже вообще никак не пытаться. И даже не пробовать. Потому что, ну вот, опять же, я не читала подробно про его жизнь и про с кем он общался, но впечатление у меня такое, что у него и не было потребности куда-то выходить. То есть для него эта русскоязычная диаспора была вполне достаточна. И, как бы, наверное, и не было ощущения, что чего-то не хватает. Другое дело, что мне кажется, он так себя довольно сильно ограничил. Тот же Бродский, например, для себя открыл много чего. Отдельный мир. Знаете, про языки чья эта цитата? Что ты выучиваешь язык, открываешь для себя новый мир или что-то такое. Ну, то есть ты знакомишься с другой литературой, с прозой, с поэзией, с театром, с культурой, с юмором, все остальное. И Бродский, выучив английский и говоря на нем, и творя на нем, открыл для себя дополнительный мир, от которого и его русскоязычный мир тоже выиграл. Довлатов не открыл для себя этот мир, он варился вот в этом своем несчастье.
На самом деле, единственный способ интеграции, совсем на самом деле, единственный способ интеграции за рубежом, это либо пойти учиться, либо преподавать.
Кстати,
да, наверное.
Одно из двух. Больше да. Ничего не поможет. Я имею в виду, что существует, да, вот эта вот IT-сфера, которая сейчас совершенно международная, и понятное дело, что она сама в себе варится. Но я пожил в Чехии, и семейная пара, она фотограф, он мультипликатор, но он как был мультипликатор, у него давным-давно уже были международные заказы, он так на них и остался. А она, будучи фотографом, пошла в Карлов университет, закончила филфак, закончила, понятное дело, дипломными работами, языковыми дипломными работами, пошла на богемистику и в наших реалиях это аспирантура. После этого она сейчас стремительно входит в чешское фотографическое сообщество.
Это да.
У нее пошли выставки, она общается именно с чехами, она интегрируется вот после того, как отучилась.
Ну, чтобы учить и пойти учиться, нужно быть молодым и не семейным.
Нет, мне 43, у меня двое детей.
У нас это дорого стоило. Я попыталась, я не смогла. Я хотела получить израильский диплом. Мне было всего лишь 31 год, я бы могла учиться. Но субсидии у нас до 30 были. А после 30 за свои деньги. Я посчитала, у меня был ребенок, я не могла себе этого позволить.
Ну это частный случай, Жан.
Наверное.
Ну, что поделаешь?
Ну, в основном, нет, просто я хочу сказать, что частный случай в том плане, что в Израиле дорогое обучение.
Это вот. Очень дорогая страна.
Да, супер. Очень дорогое изучение.
Что? Да, Довлатов этого бы не одобрил.
Да.
Нет, а потом все люди родились.
Кстати, по поводу Бродского.
Да, я тоже по поводу Бродского.
По поводу Бродского. Если бы не Бродский, вряд ли бы Довлатова напечатали в Нью-Йорке.
Да, конечно. Да.
И,
это он описывает.
Естественно. И поэтому, конечно, Бродский имел уже очень большой авторитет.
потому что он до такой степени перешел на в американский, английский образ жизни и писал уже прекрасно по-английски. И он познакомил Бродского с, аудиторией американской. Угу. То есть Довлатова, я имею в виду.
А я хотела сказать о том, что сам же Довлатов пишет о том, что Бродский, живя в Советском Союзе, он был вне вообще, как бы, он не знал, что происходит зачастую, он не знал, кто в ЦК, что такое ЦК, кто в ЦК, то есть он человек, который был выше всего этого, и, наверное, все-таки он вот из гениев, и поэтому он легко как бы, в любой стране он адаптируется, что даже он не так, он все равно не погружается внутри, он вот сверху. Нет родины, вот ощущение, что у него нет родины.
Я вот здесь, простите, позволю себе не согласиться, для Бродского все-таки... Опять же, я не великий знаток, поэтому, может, меня кто-то сейчас поправит, но у меня ощущение, что для него все-таки отъезд, это было, ну...
Это больше трагедия, чем для
Довлатова. Это трагедия,
да, гораздо больше.
Но, тем не менее, живя в России, вот этот эпизод я тоже хорошо помню, когда он на портрет одного из членов Политбюро на стене сказал, кто это? Ему называют фамилию. Странно, очень на Вильяма Блейка похоже.
Да, да.
То есть он позволял себе вот не эту власть совсем не
принимать.
Просто у него хватило силы воли и понимания, что иначе он не может выучить в совершенстве английский, что это было, конечно, ему очень трудно.
На самом деле...
Но Бродский же, если я правильно помню, сильно поздно начал учить английский.
Ну и при этом он смог преподавать и писать. Это очень тяжелая работа. Это и просто не каждый человек в состоянии. То есть у Довлатова не было просто еще достаточно, как мне кажется, силы воли. Алкоголизм это тоже признак. Ну, в общем-то, это болезнь. Я не специалист в этом. Но у него
это
было...
не совсем силы воли. Как тут было верно замечено, ты когда в своей кошмарной стране, при том, что она тебе поперек горла, и ты не можешь уже ни на закон ее смотреть, ни на... то, как она живет, смотреть тоже не можешь. Не то, что у нее там на полках, магазинах тоже на это смотреть не можешь. Но при этом ты там совершенно точно, абсолютно свой. Когда ты уезжаешь за границу, если я правильно понимаю, первое, что тебе начинается, это отовсюду сигналы «ты чужой здесь». Отовсюду, абсолютно. Законы, язык, реалии, все остальное. Но если у тебя на твоей прекрасной родине тоже были отовсюду сигналы, ты чужой здесь, ты в другой стране просто-напросто адаптируешься к этим самым сигналам, ты чужой здесь, но они тебе при этом не снимают голову с плечи, не гнобят, и тогда все получается.
Абсолютно.
Поэтому я думаю, что момент чуждости...
Вот, вот... все время был, все эти 10 лет, сколько он жил, он все время в судебных процессах был.
Да.
Его все время судили.
За Довлатова. За то, что все его собачка укусила, как он говорит, вонючего американского ребенка. Ну, не укусила даже. За то, что где-то он одолжил деньги. За кошмарное количество вещей. Он все время был.
Его постоянно судили.
Я имею в виду, что вот по его книгам очень видно, что он в России, в смысле в Советском Союзе тогда, был абсолютно своим.
Да.
Он там как ничего, он был под рыбу в воде.
Да, когда ты там, и тебя никто
не... Да, ну не печатался, ты можешь ко мне. Мало кто печатался, если
ты
пошел.
Да, да, да.
Очень много кто работал в стол в России.
100%.
Прямо скажем. Но тем не менее, у него была бурная деятельность, он вырос в семье актеров. Он вырос не просто в семье актеров, а в близкой дружбе с Черкасовыми. Это тоже, в общем, определенная среда. И в этой среде он был абсолютно свой.
А там он приехал в этот город сумасшедший. Там друзей никого нету. Что ему оставалось делать, как не пить?
Ну знаете ли, у образованного человека есть такое количество способов занять.
Пить он начал в России, извините. Алкоголизм заработал еще в России, так что не надо.
Кто не пьет, мог остановиться.
Не наш человек.
Нет, про алкоголь, это, мне кажется, слишком болезненная тема.
Нет, у нас компот вода.
Надо, наверное, Сереж.
Не нарежь что-нибудь.
Для этого от меня
ведь. Да. Все равно надо поставить.
Я не помру.
Понимаете,
в этом-то и дело. Можно пить, а можно пытаться что-то делать.
Не пить. А да, можно делать что-то
другое. А можно иногда пить, а иногда пытаться.
Не пить.
Ну, нет. Да. Пить и напиваться разные вещи. Друзья, если человек напивается, вот. Это уже что-то вот, вот, нет.
Речь.
Я что-то читала в виде алкоголя. Решил навсегда бросить читать.
Дело же не в том, чтобы ЗОЖ и вообще ни капли в рот не брать. Ну, просто можно...
Нельзя.
Можно.
Нельзя. Нельзя.
Ну, вот прям можно.
Нельзя. Если человек алкоголик, он болен.
Если он болен, это другое. Да, но он и был болен.
Он уже к этому не просто пришел. Алкоголизм, я имею в виду.
Он пришел от безысходности. Но это не имеет значения. Не все же становятся от безысходности алкоголиками. Кого-то это закаляет. Какой-то человек...
У анонимных алкоголиков написано... Как же там на их слогане, что типа можно выздороветь, да, от алкоголизма можно выздороветь, некоторым это удается при жизни. Понимаете, ну как бы это болезнь. Если вы сталкивались с этим, то вы знаете, что это болезнь.
Скажем так, алкоголиков много, а да Влад-то один.
И это тоже.
Я имею в виду, что чрезвычайно много пьющих писателей, но при этом далеко не все, кто пьет, писатели. Потому что помнится, да, помнится, не имея никакого выхода из России и прочего, насколько я помню, чуть не спился Стивен Кинг. И это никак не мешало ему одновременно при этом.
Стивен Кинг из России.
Да нет, я имею в виду, что у него не было никаких проблем с эмиграцией. Зато у него были проблемы с алкоголем колоссальные просто и наркотиками, да. Но при этом писать-то он не перестал, как и Довлатов.
Я думаю, что тонкая душевная организация. Вот актеры многие пьют.
Правда, правда.
Актеры многие пьют.
Можно идти на поводу у тонкой душевной организации, а можно собраться в кучу и сесть писать, вот как что, пресловутый Стивен Кинг. Вот пока. А у кого не тонкая? Что? У кого-то есть люди, у кого грубая душевная?
Не.
Они не ходят в книжный клуб. Уж простите.
Давайте почитаем лучше.
Да, давайте. Почитается он на одном дыхании. А все остальное, если оно было алкогольное, тоже не это самое.
Досталось.
А вы там еще как-то. Кто-нибудь почитает что-нибудь?
Давайте действительно, может быть. Книжек, давайте,
я
потому что
найти,
мы сейчас обсуждаем какую-то
фигню,
потому что прежде всего это автор, это писатель,
ну,
да? И вот да, у него были проблемы с алкоголем, да, он умер рано, но он прежде всего написал.
Он замечательный писатель.
Он потрясающий писатель.
И, да.
Потому что вот это вот сползание в обсуждение бытовых каких-то вещей, да. Ну да, он умер, да.
Можно пока собираются? Да, я вот последнее, что прочитала, это «Наше». Это 12 коротких новелл, очень такие хорошие записки. Ну вот, кстати, здесь много редакторов среди нас находится, да? Вот редактор, он пишет. Значит, а тетя? Тетя у него была редактором. Я думаю, что моя тетка была хорошим редактором. Так мне говорили писатели, которых она редактировала. Хотя я не совсем понимаю, зачем редактору нужно вообще. Если писатель хороший, редактор вроде не требуется. Если плохой, то редактор его не спасет. Поэтому это совершенно ясно. Я все думаю, что редактор писателю все-таки не требуется, даже хорошему, а уж плохому тем более. Вот, например, такой исторический случай. В одном из своих романов Достоевский написал: «Рядом находится круглый стол овальной формы». Кто-то прочитал это в сочинении в рукописи и говорит: «Федор Михайлович, вы оговорились, надо бы исправить». Достоевский подумал и сказал: «Оставьте так».
Редактора бы его хорошего.
Да, давайте я тут нашла пока. Значит, тоже наши замечательная совершенно вещь про дедушку. Дед по материнской линии отличался весьма суровым нравом. Даже на Кавказе его считали вспыльчивым человеком. Жена и дети трепетали от его взгляда. Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал: «Аба на мать!». Это таинственное слово буквально парализовало окружающих, внушало им мистический ужас. «А Абанамайт!» — восклицал дед. И в доме наступала полнейшая тишина. Значение этого слова мать так и не усвоила. Я тоже долго не понимала, что это слово означает. Но когда поступил в университет, то неожиданно догадался. Матери объяснять не стал. Зачем? Мне кажется, тяжелый характер деда был результатом своеобразного воспитания. Отец крестьянин бил его в детстве поленом. Раз опустил на бодье в заброшенный колодец, продержал в колодце около 2 часов. Затем опустил туда кусок сыра и полбутылки на паурели. И лишь час спустя вытащил деда мокрого и пьяного. Может быть, поэтому дед вырос таким суровым и раздражительным. И, ну и так далее, и так далее. И ну, вот как дедушка закончил. Умер мой дед при страшных обстоятельствах. В общем, был зажиточным, был интересным, был представительной внешности обладал, имел 4 детей и любящую верную жену. Возможно, его не устраивало мироздание как таковое, полностью или в деталях. Например, смена времен года, нерушимая очередность жизни и смерти, земное притяжение. Не знаю, умер мой дед при страшных обстоятельствах. Второй его поединок с Богом закончился трагически. 10 лет он просидел в глубоком кресле. Последние годы уже не хватался за трость, только хмурился. Дед стал особенностью пейзажа. Иногда на его плечи садились грачи. В доме за нашей улицей был глубокий овраг, там был ручей и так далее, валуны. Пестрели, белели кости загубленных лошадей. Однажды летним утром мой дед неожиданно встал и твердой походкой ушел из дому. Когда дед переходил улицу, замужние толстухи Этери Нана и выглядывали из-за окон. Высокий прямой, он направился к рынку. Дома его исчезновение заметили не сразу. Дед встал на краю обрыва, отбросил трость, поднял руки, затем шагнул вперед. Его не стало. Через несколько минут прибежала бабка, за ней соседи. Они громко кричали и плакали. Лишь к вечеру их рыдания стихли. И только тогда сквозь неумолчный шум ручья, огибавший мрачные валуны, презрительное и грозное донеслось. «Хакаем абанамат». «Хакаем» — это значит «какал». Можно, вот такая стихийная личность. Я думаю, что как сказать, у Довлатова интересная была родословная, и его дедушки внесли много интересного в его характер, по крайней мере.
Можно я прочту из компромиссов? Когда была командировка, когда Довлатов работал в Советской Эстонии, и они с фотографом Банковым собрались поехать в командировку. Путешествие началось оригинально, а именно Жбанков явился на вокзал совершенно трезвый. Я даже узнал его не сразу. В костюме печальный такой. Сели, закурили. Ты молодец, говорю, в форме. Понимаешь, решил тормознуться, а то уже полный завал. Все же семья, дети, старшему уже 4 годика. Лера была в детском саду, так заведующий его одного и хвалил. Развитый, говорит, сообразительный, энергичный, занимается анонизмом. В батьку пошел, такой, понимаешь, клоп, а соображает. Над головой Жбанкова звякнула корреспондентская сумка, поезд тронулся. «Как ты думаешь, — спросил Жбанков, — буфет работает? У тебя же есть. Откуда? Только что звякнуло. А может, это химикаты? Рассказывай. Вообще, конечно, есть, но ты подумай. Мы будем на месте в 6 утра. Захотим отмелиться. Что делать? Все закрыто, вакуум, глаз в пустыне. Нас же будет встречать секретарь райкома. С полбанкой, что ли? Он же не в курсе, что мы залили. А кто тормознуться хотел? Я хотел на время, а тут уже чуть ли не сутки прошли. Охо. Буфет-то работает, говорю. Мы шли по вагонам. В купейнах было тихо. Бурые ковровые дорожки заглушали шаги. В общем, приходилось беспрерывно извиняться, шагая через мешки и корзины с яблоками. Раза 2 нас без злобы проводили матерком, Жбанков сказал, а выражаться, между прочим, не обязательно. Я буду чуть-чуть отпускать. Угу. Значит, посетителей в ресторане было немного. У окна сидели 2 раскрасневшихся майора. Фуражки их лежали на столе. Один возбужденно говорил другому: «Где линия отсчета, Витя? Необходима линия отсчета». А без линии отсчета, сам понимаешь. Его собеседник возражал. Факт был? Был. А факт, он и есть факт. Перед фактом, как говорится, того. Мы расположились у стойки. Жбанков помолчал, а затем говорит: «Серж, объясни мне, пожалуйста, почему евреев ненавидят? Допустим, они Христа распяли. Это, конечно, зря. Но ведь столько лет прошло. А потом смотри, евреи, Вагин русский, Толстиков русский. И они бы Христа не то что распяли, они бы его живым съели». Вот бы куда антисемитизм направить, на толстенького с Вадимом. Я против таких, как они, страшный антисемитизм испытываю. А ты, естественно. Вот бы на толстенького антисемитизмом пойти. И вообще на всех партийных. Да, говорю, это бы неплохо. Только не кричи. Но при этом, обрати внимание, видишь, четверо сидят, не оборачиваются. Вроде бы натурально сидят, а что-то меня бесит. Наш бы сидел в блевотине, окей. Те два мудозвона у окна разоряются, нормально. А эти тихо сидят, но я почему-то злюсь. Может, потому что живут хорошо? Ведь и я бы жил не хуже, если бы не водяра проклятая. Между прочим, куда хозяева забивались? Один майор говорил другому. Необходима шкала ценностей, Витя. Истинная шкала ценностей. Плюс точка отсчета. А без шкалы ценностей и точки отсчета сам посуди. Другой по-прежнему возражал. Есть факт, Коля. А факт есть факт. Как его не поворачивай. Факт – это реальность, Коля. То есть нечто фактическое. Чуть пропускаю. Затем он подошел к стойке. Бутылочку водки, естественно, и чего-нибудь легонького типа на брудершафт. Мы чокнулись, выпили. Изредка поезд тормозил. Жбанков придерживал бутылку. Потом вторую. Вот. По-моему, это... Наконец он возбудился, порозовел, стал довольно обременителем. «Дед», — кричал он, — «я же работаю с телевиком. Понимаешь, с телевиком. Я художник от природы. А снимаю всякое фуфло. Рожи в объектив не помещаются. Снимал тут одного, орденов килограмм на 8. Блестят, отсвечивают, как против солнца. Замудохался, ты себе не представляешь. А выписали 6 рублей за снимок. 6 рублей. Сунулись бы они к Ивазовскому, мол, рисуй нам Бурлаков за шестерик. Я ведь художник. Был уже первый час. Я с трудом отвел Жбанкова в купе. С величайшим трудом уложил, протянул ему таблетку аспирина. «Это я?» – спросил Жбанков и заплакал. Я лег и повернулся к стене. Проводник разбудил нас за 10 минут до остановки. «Спите, а мы Ихью проехали», – недовольно выговорил он. Жбанков неподвижно и долго смотрел в пространство. Затем сказал, когда проводники собираются вместе, один другому, наверное, говорит: «Все могу простить человеку, но ежели кто спит, а мы Ихью проезжаем, век тобой не забуду». Ну, в общем, вот так. То есть,
можно сейчас я?
Удивительные бытовые зарисовки, которые чаще всего человек не обращает внимания. А он не только обращал внимание, он все запоминал. То, что было на самом деле. А то, что он хорошо это описал, это его, я бы сказал, гениальность. Попробуйте так описать человеческие эмоции или просто разговоры человека, которые вы случайно мимо шли и услыхали. Да никто не увидит, не услышит, не запомнит. А он все запоминал. То же самое в его зоне, которую он описал так, как вряд ли кто описывал тюрьму и ее обитателей. Извините.
Нью-Йорк, хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии легко сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляюще безмятежен и смертельно опасен, размашисто щедр и болезненно скуп. Готов облагодетельствовать тебя, но способен и разорить без минуты колебаний. Архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она кошмарна настолько, что достигает известной гармонии. Его эстетика созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы школьной геометрии, издевается над земным протяжением, освежает в памяти холсты третьестепенных кубистов. Нью-Йорк реален, он совершенно не вызывает музейного трепета. Он создан для жизни, труда, развлечений и гибели. Памятники истории здесь отсутствуют. Настоящее, прошлое, будущее тянутся в одной упряжке. Случись революция, нечего будет штурмовать. Здесь нет ощущения места, есть чувство корабля, набитого миллионами пассажиров. Этот город столь разнообразен, что понимаешь, что здесь есть угол и для тебя. Думаю, что Нью-Йорк — мой последний решающий окончательный город. Отсюда можно бежать только на Луну.
Не знаю, я не была в Нью-Йорке, но мне кажется, он очень хорошо описал.
В Нью-Йорке нет ни одного общественного туалета.
Нет, ну почему? Есть в Трамп-Плазе.
Нету ни одного подземного перехода.
Значит, подземных переходов не знаю, но вас что, не пустят в туалет в ресторан?
Нет.
Не дадут бесплатно?
Не пускают, если только ты посетитель ресторана.
Такие рестораны, как большая чейн, такая как Макдональдс, пустят. Starbucks, там такие.
А в метро?
Маленькие. А в метро все ходят на рельсы.
Что, правда? Нету туалета в метро?
Никаких, да.
Там в Москве. Ребята, у меня ощущение, что у меня друзья в другом Нью-Йорке живут.
Ну, вы спросите.
Я, да, мы много эту тему обсуждали.
А метро? Метро, если зашли в метро в Манхэттене или в Нью-Йорке вообще, вы бы сошли с ума. Я очень долго так привыкал, чтобы зайти. Когда зашел, так, ну, можно повернуться после Ленинградского метро, после Московского метро. После всего ты смотришь, ты думаешь, что это для кого это все сделано. Это...
А вы давно в питерском метро были?
Да, в питерском давно.
О, а я сколько? Года три назад?
Года три назад. Да, мы
ездили. Абсолютная аналогия уже. Все.
Серьезно?
Абсолютно серьезно. На пересадочных станциях пропускают по три электрички, потому что не сесть.
Нет, дело не в этом. А что утром творится?
Я
хочу сказать, что я Довлатова вот люблю, знаете, за что? За то, что когда я читаю книги, я переношусь в свою жизнь, ту, которая была. Но оказывается, что о том, что тогда было, то, что тогда было, можно увидеть вот так. Вот так, с таким юмором, с таким...
Где же у него юмор?
Я что-то не понимаю.
Не весь тяжелый. Есть очень даже легкие.
Есть где?
Ну, когда
эти... Горечь, да, желчь.
Ну, вот сейчас...
Ну, ты сейчас читал. Это же ад, ребята.
Какая желчь?
Ну, реально ад.
Там нет желчи.
Ребята, вы меня простите.
Нет. Понимаете, он примиряет с тем, что было. Меня лично он примиряет с тем, что было. Потому что, да, вот все было, да, и все пили, и на работе...
И так жили.
А когда я читаю его, это меня примиряет с тем, что так было.
А вот мне интересно, а молодежь, которая, ну, сейчас, которой там 25-30 лет,
они не читают.
Читают.
И будут так же ли будут реагировать, как вы будете
реагировать? Нет, это не по-другому, но читают.
Это не юмор.
Я поэтому не смогла прочитать.
Это не смешно. Это не
смешно.
Не слушайте, а вот в чемодане есть рассказ, где написывается про открытие памятника Ленину, когда собралась куча
народа. Это смешно, да, когда с кепками.
Двумя кепками, когда опустился занавес, но у меня, ребята, и Ленин в позе путешественника, и две у него кепки.
Смех, анекдоты рассказывать всегда умели. Забавно, да. Анекдоты, юмор — это немножко разные вещи. Я имею в виду, что этот анекдот про Ленина с кепками, он где только не кочует, этот анекдот.
Ну, я, например, давала этого.
Да, я понимаю.
Это с юмором написано, что ли?
Это хорошо рассказанный анекдот.
Он балагур, да, это правда. Он балагур, но очень печальный.
Очень точный, очень печальный.
Ну, «Зона», допустим, тоже на меня произвела впечатление, как черно-белое кино. Вот я читала, это что-то такое жуткое, честно говоря. Просто жуткое.
У меня это кино было цветное запахом.
Он точно описал, как движется колонна зэков, и как со всех сторон бегут надзиратели со своими собаками. Я был в колонии зэков, вошел в нее случайно, когда метель мела так, что двух метров человека не видно было. А их вытащили на дорогу и заставили убирать снег, разметать. Они разметают, идут, а сзади метель заметает. Это в Якутии, под Алданом. А я шел навстречу. Я влетел в эту колонну. Никто меня не видел. А когда туда попал, то они меня обнаружили, зэки, они не охранники. И стали так это подкидывать меня, подталкивать. А я подумал, они играют со мной. Я взял, тоже оттолкнул. Один меня толкнул, я его как долбанул, он улетел, еще двоих оттолкнул. Они хохочут. Я говорю, да, мне надо пройти, отойди, мешай. Они мне никак не дают пройти. Все же я прошел всю колонну посредине. Когда я выходил, меня поймали.
Ну и что дальше? Вернули в колонну?
Хотел вернуть в колонну. Куда? Штык у меня вот здесь около груди. Я говорю, я вот прошел колонну, ты меня не видел, а вот здесь ты меня увидел. Марш назад, я говорю, давай начальника колонны. И он как-то я на него заорал, здорово, что такое, он не послушался, крикнул начальника. Там через минут 10-15 пришел человек, и первое, что он мне сказал, мат. Таким матом, четырехэтажным на меня, кто ты такой? Давай назад, стой, теперь будешь до конца в колонии. А ты где? А второй тут спрашивает, а ты кто такой? Я говорю, так у меня паспорт есть. Паспорт есть? Я говорю, есть. Я руку в карман, паспорт показываю. Начальник взглянул на паспорт. Хватает меня за шиворот и толкает. А собака, вот такая громадная собака, вот около лица у меня, хап-хап-хап. Щелк-щелк зубами. А этот охранник ее держит, специально, видимо, к лицу опускает. Я так и прошел мимо них. И опять уже попал на более чистую дорогу, которую я только что промерил.
Так они подумали, что в зэк?
Ну, по первости.
Ну, а как иначе, если он в колонне идет?
Вообще, вот этот текст записать вполне бы можно было в сборничек. Да, да, да. Вы напрасно говорите, что это только Довлатов давно.
Да у меня описано это. У меня есть моей.
Вот, я говорю, вы напрасно говорите, что только Довлатову дано записывать то, что он вот так вот пережил. Ничуть не хуже вот сейчас рассказ-то был. Как будто вслух читали.
Да. Ну, мне это записано.
Ну вот. Я имею в виду, что хорошо описывать страшную действительность. Я действительно не зря Буковский-то вспомнил. Чарльз Буковский. Великолепный американский автор, которого, в общем, можно вполне себе рядышком поставить, что называется. Рядом с Довлатовым там. Просто вот один к одному.
Можно я, да, специально для Оли почитаю? Специально для тебя, чтобы ты понимаешь. Я не знаю, где ты там видишь.
Давай.
Что у Довлатова нет юмора. Мне кажется, что трудно найти себе человека, юмор которого был так, ну, для всех понятен. Мне кажется, кто-то был на овощной базе, кто-то сидел в тюрьме, там, я не знаю, видел зэков, кто-то был в эмиграции. Ну, мне кажется, тут вот он Довлатов тем и интересен, что он для как-то для всех. А мое любимое произведение Довлатова – «Переезд на новую квартиру» или «В новый дом». Я не знаю, читала, может, или нет.
Пришли все ждущие души.
Отличное просто произведение. Значит, женщина переезжает на новую квартиру и приглашает помочь перевести вещи, ну, мужчинского, своих любовников, скажем так. Трамвай красивую женщину не встретишь. В полумраке такси, откинувшись на цитрусовые сиденья, мчатся длинноногие бессердечные. Их всюду ждут. А дурножек в забрызганных грязью чулках укачивает трамвайное море, и стекла при этом гнусно дребезжат. Майор Кузьменко стоял, держась за поручень. Мир криво отражался в никелированной железке. Неожиданно в этом крошечном изменчивом хаосе майор различил такое, что заставило его прищуриться. Одновременно запахло косметикой. Кузьменко придал своему лицу выражение усталой доброты. Потом он наклонился и заговорил. Мы, кажется, где-то встречались. Хоть женщина не обернулась, Кузьменко знал, что действует успешно. Так хороший стрелок, лежа на огневом рубеже и не видя мишени, чувствует, попал. На остановке он помог Варе сойти. При этом случилось веселое неудобство. Зонтик, который торчал у нее из-под локтя, уткнулся майору в живот. «Шикарный зонтик», — сказал он. «Импортный, конечно». «Да, то есть нет. Я приобрела его в Лодзе». «Ясно», — сказал Кузьменко, редко выезжавший дальше Парголовского трамплина. 20 злотых отдала». «20?» — горячо возмутился Кузьменко. Чехи утратили совесть. «Если что-то понравится, я денег не жалею». Кузьменко тутчас проделал одобрительный жест, в смысле удальствующей от натуры. Они свернули за угол, миновали пивной ларек. «Russian Pepsi Cola», — сказал майор. У Вари Кузьменко быстро огляделся. Низкая мебель, книги, портрет Хемингуэя. «Хемингуэя знаю», — с удовлетворением подумал майор. Справа акварельный рисунок. Башня, готовая рухнуть. Где-то видел ее майор. В сумраке школьных дней мелькнула она, причастная к одному из законов физики. Запомнился даже легкий похабный оттенок в названии башни. Одержит башню, мешает ей упасть обыкновенное перо. Куриное перышко натурального размера. Весь рисунок не больше ладони. Загадочная символика удивила майора. Неужели перо? Гляделся действительно перо. Барнабелли, произнесла в этот момент женщина у него за спиной. Кузьменко побледнел и вздрогнул. Уйду, подумал он, к чертовой матери. Лоц, Барнабелли, абстракционизм какой-то. Работа Кости Барнабелли, сказала женщина. Это наш художник, Рузин. Она боком вышла из-за ширмы. В мозгу его четко оформилось далекое слово «пеньюар». «Грузины – талантливая нация», – выговорил Кузьменко. Затем он шагнул вперед, энергично, как на параде. «Вы любите Акутагаву?» – последнее, что расслышал майор. А теперь внимание из голубого дневника Звягиной Вари. «Возвращаясь домой, я ощутила призывный, требовательный флюид. Я не выдержала и с раздражением подняла глаза. Передо мной возвышался незнакомец, широкоплечий, с грубым обветренным лицом. Вы акварельный незнакомый художник. Я была удивлена. В подсознании родилась мысль, как неожиданно сочетаются физическая грубость и душевная тонкость, особенно в людях искусства. Разумеется, я отказалась ему позировать, но в деликатной форме, чтобы Икс не счел меня консервативной. Ведь обнаженная фигура прекрасна. Лишь у порочного человека вид обнаженного тела рождает грязные ассоциации. Я только любитель, произнес незнакомец. А вообще я солдат. Да-да, простой солдат, в чине майор. Забывающуюся у Мольберта в редкие часы досуга о будничных невзгодах. Я только любитель, повторил он с грустью. Искусство не знает титулов и рангов, горячо возразил я. Все мы покорные слуги Аполлона. Обитатели его бескрайних владений. Он взглянул на меня по-иному, а когда мы выходили из трамвая, спросил, где вы купили этот прелестный зонтик? Я назвала влиятельную торговую фирму одной из европейских стран. Разговор шел на сплошном подтексте. Незнакомец деликатно касался моего локтя. В его грубоватом лице угадывалась чувствительная сила. Отдельные лаконичные реплики изобличали тонкого блистателя нравов. Когда мой спутник рассеянно перешел на английский, его выговор оказался безупречным. Возле него я чувствовала себя хрупкой и юной. Если бы нас увидел Зигмунд Фрейд, он пришел бы в восторг. У порога незнакомец честно и открыто взглянул на меня. Без тени ханжества я улыбнулась ему в ответ. Мы направились в комнату, сопровождаемые зловещим шепотом обывателей. Две рюмки французского вина сблизили нас еще теснее. Окрепшее чувство потребовало новых жертв. Незнакомец корректно обнял меня за плечи и доверчиво прижалась к нему. Случилось то, чего мы больше всего опасались.
Мне кажется, это чудесно.
У меня еще по чемодану было подозрение, что он шовинист, теперь оно укрепилось. То есть шовинист натурально, это же надо так девушку...
Выпотрошить.
Ну, в общем, да. И выставить
такую девушку.
Почему он пишет две рюмки вина?
Тоже у нее там и Фрейд приплетен, тоже, знаешь, очень к селу и городу. У этой прекрасной девушки.
Хлебарки.
Да, это впечатляет. Я имею в виду, что весь чемодан он проходится по своей супруге, которая явно совершенно от него натерпелась и в итоге в Израиль сбежала.
Как это вообще утерпело, не представляю.
Да.
Как он пишет, это вообще кошмар, что он лежит на диване, и так все хорошо.
Совершенно верно. Я имею в виду, что вот очень вот рассказ очень иллюстративен на ту тему, как он к женщинам относится, да. Прямо скажем. Не то, что даже без почтения. А даже как-то и без тепла.
А кто смотрел фильм 18-го года художественный? Довлатов.
Я смотрела. Ничего хорошего.
Алексея Германа.
Мне понравилось.
Вы смотрели?
Ну, не знаю.
А мне понравилось, как актер сыграл. Это его именно. Очень хорошо. Я его такими представляю.
Ну, актер, да, неплохой, но фильм сам по себе ничего.
Ну, как Алексей Герман ставит, в таком же стиле все это есть. Три дня из жизни перед отъездом.
Есть еще фильм про Таллин. Я его тоже смотрела. Как он в Таллине жил.
Наверное, завершать будем наш разговор.
Да?
Думаю, я вот о чем. Я не знаю, я не готова прямо сходу сказать, что он великий писатель, но, может быть, я просто слишком мало читала. Но мне кажется важным, что есть о чем поговорить. В смысле, что... Ну, у пустого совсем человека не о чем бы было говорить. А здесь есть о чем поговорить, есть о чем поспорить, есть про что иметь разное мнение, есть что любить, что не любить, что-то радует, что-то злит. И в любом случае оставляет след. И это, мне кажется, одна из самых важных вещей, которые нам вообще книги дают. Есть о чем поговорить? За чашкой чая.
Все, что им написано, меня восхищает. По крайней мере, так. И восхищает его язык.
Да, он доступен. Поколение, это тяжелее, не пережили это время.
Молодое поколение, это сколько лет? Простите.
Да.
Кого мы называем молодым поколением?
Ну, те, которые
родились. Он 43-й, по-моему.
80-й.
Ладно, давайте я завершающие какие-то слова официальные, как всегда, скажу. И дальше, на самом деле, пока мы собираемся, можно еще продолжить разговор в приватном порядке. Во-первых, да, у нас стоит волшебная мисочка. Мы будем вам признательны, если вы туда положите немножко денег. Но это исключительно по желанию, это не обязательно. Никто не обидится, если вы туда ничего не положите. Любая сумма нам поможет и будет принята с огромной благодарностью. Благодаря вашим деньгам мы можем платить господину Юрданову за аренду библиотеки. И наш прекрасный диктофон по имени Бобик тоже отчасти, да, на ваши великодушные пожертвования куплен. Поэтому спасибо вам большое. Подписывайтесь, если вы еще не, на страницу «Прилетного чердака» на Фейсбуке. Мы там пишем статьи, которые пишем сами и приглашаем других авторов писать для нас статьи. В группе «Литературный клуб Тихий омут» анонсы мероприятий. Через 2 недели мы встретимся снова здесь разговаривать на русском языке. Тему мы пока не знаем, но скоро объявим. А через 2 недели. А через 3 недели мы встретимся, видимо, тоже здесь же, разговаривать по-английски. Это будет Джером, Клапка Джером, «Трое в лодке, не считая собаки». Книжечка небольшая, если кто-то еще не прочитал, есть шанс прочитать. Если кто-то хочет перечитать в оригинале и так далее, пожалуйста, перечитайте и приходите обсуждать британский юмор. Стрижу, что хотел сказать. Нет? Нет. Ну что же, дорогие друзья, спасибо вам за увлекательный разговор, спасибо за то, что вы пришли. Мы всегда страшно рады вас видеть. Пожалуйста, приходите к нам еще, следите за нами в соцсетях. Будем.
Да, и если у кого-то интересно. Будут идеи на тему, о чем хочется поговорить, то, в общем,
да,
нам в тихом опыте это можно писать об
пожалуйста,
этом.
Пожалуйста, не
могу. На Фейсбуке.
Да, да.
Ради бога, подавайте идеи.
Предлагайте темы. Будем обсуждать. Спасибо. Хорошего вам дня.
Спасибо большое.